Остановка номер 11. Отцы и дети Арбата. В доме номер 51 жил Анатолий Рыбаков, автор романа-трилогии «Дети Арбата. Страх, прах и пепел». Экранизированный в 2005 году, этот роман повествует о жизненных перипетиях героев, друзей детства, выросших на Арбате. Хронология охватывает десятилетия с 1933 по 1943 год. В романе изображена жизнь улицы Арбат глазами ее героев, одновременно глазами автора, их современника. Коммуналки 30-х годов, повседневный быт, атмосфера того времени, в сущности то, что окружало самого Рыбакова. В то же время писатель весьма точно нарисовал портреты высшего сталинского руководства, включая самого вождя, изобразив его жестоким диктатором, который мог спокойно просматривать насильственно добытые в ОЧК признания. Роман был настолько правдивым, что его не решались опубликовать вплоть до 1987 года. Даже когда вышли в свет «Дети Арбата», тираж их был невелик. Многие с романом познакомились по ксерокопиям и компьютерным распечаткам. Дом номер 51 описан Анатолием Рыбаковым не только в «Детях Арбата», но и в детской повести «Кортик». Для писателя он особенен во многих отношениях. Здесь не только прошли его детство и юность, но также сформировалась его семья. В одной из коммуналок росла его будущая жена, Таня, оставшаяся после сталинских репрессий без матери и отца. Вообще, дом номер 51 на Арбате считался пересыльным. Как правило, людей отправляли сюда из Кремля, из Пятого дома Советов, а отсюда – в лагеря, ссылки и тюрьмы. Наконец, здесь же находился и неоднократно упоминавшийся Рыбаковым кинотеатр «Арбатский Арс», именно «Арбатский», поскольку другой Арс существовал на Тверской. По воспоминаниям современников, в 30-е годы на Арбате было только два кинотеатра – «Арс» и «Карнавал». Причем первый был самым дешевым. Билеты там продавались ненумерованные, и когда двери перед сеансом открывались настежь, все рвались вперед, стремясь занять лучшее место. Эпизод, видимо, был настолько характерен, что его не обошел вниманием известный сатирик Михаил Михайлович Зощенко. Пройдем чуть дальше и посмотрим теперь на более скромный по размеру дом номер 53. Это тот самый дом, о котором мы говорили еще в начале нашей прогулки у Большого Афанасьевского переулка. Этот милый особняк был предметом договора по найму квартиры, заключенного между господином 10 класса Александром Сергеевым сыном Пушкиным и Никанором Ивановичем Хитрово. За день до того, как порог дома переступила Наталья Пушкина, урожденная Гончарова, здесь состоялся прощальный мальчишник, на котором присутствовали поэт и его лучшие друзья. Те, кто видел Пушкина в тот вечер, говорили, что поэт был необыкновенно грустен, настолько, что его гостям было даже неловко. Солистка знаменитого цыганского хора Татьяна Демьянова оставила воспоминания о другом вечере, проведенном Пушкиным у Павла Воиновича Нащекина за 2 дня до свадьбы. Когда по просьбе поэта она начала петь романс, то через некоторое время увидела, что Пушкин рыдает, как ребенок, обхватив голову руками. Все кинулись к нему, спрашивая, что случилось, на что тот ответил: «Песня мне не радость, а большую потерю предвещает». Пробыл поэт у Нащекина недолго и вскоре уехал, ни с кем не прощаясь. В те дни случилось немало странных совпадений и предзнаменований. Например, во время венчания Пушкин нечаянно задел за аналой, уронил крест, а при обмене кольцами одно из них упало. По воспоминаниям современников, Пушкин весь побледнел от этого, словно предчувствуя неладное. Но когда Пушкин и Наталья Гончарова приехали в этот дом после венчания, на пороге их благополучно встретили с образами князь Петр Андреевич Вяземский с 10-летним сыном и Павел Воинович Нащекин. Первые месяцы брака, проведенные здесь молодыми супругами, были одними из самых счастливых. Прожили они здесь, однако, недолго. Заплатив за квартиру на полгода вперед, Пушкин был вынужден уехать вместе с женой в Петербург уже через 4 месяца. Причиной тому была его теща, сварливая и недовольная жизнью женщина, которая постоянно настраивала дочь против мужа, называя его человеком жадным и ненавистным. После смерти Хитрово в доме номер 53 жили купцы Патрикеевы, а после 1917 года здание перешло в муниципальный фонд и превратилось в обычную арбатскую коммуналку. В 20-е годы здесь находился окружной самодеятельный театр Красной Армии, руководимый Виталием Леонидовичем Жемчужным, впоследствии актером и режиссером театра Мейерхольда. Здесь дебютировал и Эраст Гарин, будущая звезда кинематографа, которого тогда заметил и пригласил к себе Мейерхольд. Но никто в то время не знал, что в этом доме когда-то проживало наше все. О пребывании в доме Александра Сергеевича Пушкина стало известно только в 1930 году. И вскоре на доме была установлена мемориальная табличка с памятной надписью. В 1986 году, после расселения коммуналок и долгой реконструкции, в годовщину пушкинской свадьбы был открыт музей-квартира Пушкина на Арбате. С именем Пушкина связан и еще один дом – небольшой двухэтажный особняк под номером 42, который находится практически точно на противоположной стороне улицы. Здесь жила сестра известной московской красавицы Екатерины Ушаковой, возлюбленной поэта. Уместно вспомнить и о более ранней хозяйке дома, графине Наталье Александровне Зубовой, занимавшей дом вскоре после своего замужества в начале XIX века. Графиня была также известна среди москвичей как Суворочка. Такое ласкательное прозвище дал ей ее отец, знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов. Строгий полководец чрезвычайно нежно относился к дочери, писал ей письма из самых дальних походов. Наталья Александровна обучалась в Смольном институте и радовала отца своими успехами. Хотя среди смолянок она не отличалась ни особенной красотой, ни манерами, Екатерина II, из-за внимания к заслугам ее отца, назначила ее после окончания института своей приближенной фрейлиной. Отца ее это, однако, нисколько не обрадовало. Напротив, он был обеспокоен не на шутку, зная, как быстро придворная атмосфера может испортить нравы благовоспитанной девушки. Рискуя разгневать императрицу, Суворов забрал дочь. Долго и тщательно он подбирал жениха, перессорившись со всеми дворянскими фамилиями, пока, наконец, не остановился на кандидатуре Николая Зубова. Это брат фаворита императрицы Платона Зубова и впоследствии один из убийц Павла I. Во второй половине XIX века в доме жила другая, не менее известная особа, о которой мы уже упоминали, Елизавета Николаевна Киселева, урожденная Ушакова. Она как раз и имела отношение к Пушкину, поскольку ее сестрой, Екатериной Ушаковой, поэт был очень увлечен. Настолько, что друзья поговаривали даже о скорой свадьбе. По воспоминаниям современников, Екатерина Ушакова действительно была красавицей, блондинка с пепельными длинными волосами и темно-голубыми глазами. Она очаровала Александра Сергеевича не только своей привлекательностью, но также и острым живым умом, будучи при этом на 10 лет моложе поэта. Одно время Пушкин стал появляться у Ушаковых с завидным постоянством, иногда по 3 раза на дню. Как вспоминает сын Елизаветы, Пушкин нередко приезжал верхом, а если ему случалось бывать на белом коне, то повторял слова гадалки, предсказавшие ему смерть то ли от белой лошади, то ли от белокурого человека. Вспомним, что Жорж Дантес действительно был блондином. Вечерами Пушкин любил слушать рассказы старухи Ушаковой и записывал за ней русские народные песни, повторял и учил их напевы. В альбомах сестер он оставил немало стихотворений, рисунков и свой знаменитый так называемый «донжуанский список». Он включает более 100 женщин и вызывает до сих пор горячие споры в среде пушкинистов, поскольку некоторые зашифрованные инициалы остаются неразгаданными. Как писала одна современница, Пушкин сопровождал Ушакову везде – на балах, на гуляниях, а когда случалось, что ее нет, то сидел целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не могло развеселить его. Поэт был влюблен не на шутку. И, возможно, если бы он не встретил на балу 16-летнюю красавицу Натали Гончарову, то дом-музей находился бы совсем в другом месте. Напротив дома номер 53 стоял бы сейчас совсем другой памятник, а судьба Пушкина сложилась бы иначе. Но все произошло так, как это произошло, и союз Ушаковой и Пушкина не состоялся. Екатерина вышла замуж за Дмитрия Николаевича Наумова, хотя уже после смерти поэта. Перед смертью она приказала сжечь все его письма, что оставляет тень загадки на отношениях поэта и одной из первых красавиц Москвы. В соседнем доме номер 44 жил до конца 70-х годов советский поэт Николай Глазков, продолжатель хлебниковского направления в литературе. Он мало издавался и никогда не выступал публично, хотя был широко известен среди ценителей литературы. В основном он известен как автор небольших стихотворений, часто миниатюр, поражающих своей лаконичностью и остротой. Поэта, к сожалению, сгубило пристрастие к алкоголю. Как вспоминают многие его знакомые, Глазков был чрезвычайно добрым и гостеприимным человеком. Всегда радуясь новому слушателю, он читал ему свои стихи. А если они еще писались, вел гостя на кухню, совал бутерброды, которые заготавливал заранее, велел варить кофе и ждать, когда он отпишется. Нехитрый стих увековечил адрес арбатского поэта. «Живу в своей квартире, колю свои дрова». Арбат 44, квартира 22. Наконец, следующий дом, 46-й, был построен в конце 20-х годов. Время постройки выдает его стиль – конструктивизм. Для одной из первых появившихся тогда в Москве телефонных станций. Как и другие автоматические телефонные станции Москвы, Арбатская АТС была открыта в начале 30-х годов. Все мы знаем, что телефон был изобретен Александром Грэмом Беллом. Но какова же история, собственно, городских АТС? Еще до того, как в Россию пришел телефон, существовало широко распространенное и удобное в применении средство массовой связи – телеграф. Даже когда появились первые телефоны, телеграф выигрывал по качеству связи. Он передавал информацию намного быстрее, в то время как соединение по телефону приходилось ждать часами. К тому же телеграф был удобен в передаче документов. Все это объясняет, почему этим устаревшим сейчас средством связи на рубеже веков пользовались весьма активно все деловые люди, так как сейчас бизнесмены пользуются факсами или сотовой связью. Телефонные станции компании Белла стали появляться в России уже в 80-е годы XIX века. Но они еще не были автоматическими. Связью руководили телефонистки, соединявшие номера через коммутаторы. Если коммутатор на момент требования абонента был занят и требовалось переключение, телефонистки громко переговаривались, выясняя, каким образом и куда переключать номер, это вызывало шум и неразбериху. Абонент мог прождать вызова более часа, а затем оказаться соединенным с совершенно незнакомым человеком. Проблема, конечно, была не в обслуживающем персонале, а в техническом прогрессе, точнее, в его отсутствии. Работа же у телефонисток была настолько сложной, что качественное обслуживание действительно могло быть обеспечено только жестокой трудовой дисциплиной. Она появилась с переходом московского телефона в руки шведско-датско-русского акционерного общества. Были введены чрезвычайно строгие правила. Телефонисткам запрещалось не только покидать зал в рабочее время, но и выходить замуж без разрешения администрации. При огромной нагрузке выходной полагался только один раз в месяц. К концу 20-х годов труд несчастных барышень заменили автоматические телефонные станции. В России АТС строили сначала на оборудовании фирмы «Эриксон», затем на отечественном, разработанном на заводе «Красная заря». В 1930 году на Большой Ордынке вступила в строй первая АТС Москвы. В том же году были задействованы три АТС – Бауманская, Миусская и Арбатская. Наша следующая остановка совсем рядом – на перекрестке с Денежным переулком у ресторана «Макдональдс».